Радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». В течение этого часа с вами в студии будут Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 23 ноября, понедельник. Мы снова в прямом эфире. Действующий мэр Славянска и кандидат от «Опоблока» Вадим Лях победил кандидата от оппозиционной платформы «За жизнь» Павла Придворова во втором туре выборов с перевесом в почти 6 тысяч голосов. Об этом сообщил славянский тир-избирком. Кандидату от ОПЗЖ не помогли ни личная агитация за него лидера партии Медведчука Юрия Бойко, ни визиты депутатов Натальи Королевской, Нестора Шуфрича в Славянск, ни обещание, цитата, «восстановить экономические связи с Россией». Вопреки решению своей партии, 19 ноября призвала голосовать за Придворова и избранный депутат горсовета, экс-мэр Славянска Неля Штепа, за что ее партия «Мира и развития» пообещала лишить Штепу депутатского мандата. Почему город, с которого началась ДНР, не поддержал откровенно пророссийского кандидата? Почему ОПЗЖ бросила все силы для победы в провинциальном Славянске? И можно ли назвать Вадима Ляха, который также, напомню, поддержал группировку ДНР весной 2014 года, он тогда был депутатом горсовета, можно ли его назвать политиком, ориентированным на Украину? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня это главред интернет-издания «Бабель» Евгений Спирин, аналитик общественной организации «Сильные громады» в Славянске Денис Бегунов и мой коллега-корреспондент радио «Донбасс Реалии» в Славянске Сергей Горбатенко. 0800 300 403 – наш номер. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
А пока в эфире новости, послушаем моего коллегу Егора Устинова.
Приветствую. Жители оккупированной части Донецкой области начали получать СМС с требованием явиться в так называемые военкоматы. Об этом радио «Донбасс Реалии» сообщают местные жители. Требование адресовано тем, кто имеет мобилизационное предписание или получит повестку. Напомню, что 21 ноября российские гибридные силы объявили о проверке мобилизационного резерва подконтрольных им территорий. Главарь группировки ДНР Денис Пушилин заявил, что запасников призовут на сборные пункты. Поддерживаемые Россией вооруженные формирования 6 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, обстрелы фиксировали в районе Авдеевки, Новолуганского, Шумов, Водяного. Потерь нет. В группировке ДНР ВСУ обвиняют в обстрелах окрестностей Донецка. В группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Поддерживаемая Россией группировка ЛНР может открыть пункты пропуска «Счастье» и «Золотое» в ближайшие 2 недели. Об этом заявил так называемый министр иностранных дел Владислав Дейнега в интервью российским СМИ. Дейнега заявил, что этот вопрос будут обсуждать Украина, Россия и ОБСЕ на заседании 3-сторонней контактной группы. Напомню, что Украина открыла все КПВВ на линии разграничения с Ордлу 10 ноября, но группировка ЛНР заблокировала пропуск со своей стороны. Россия и подконтрольная ей группировка объясняют блокирование тем, что до сих пор с украинской стороной якобы не согласованы детали передвижения людей в серой зоне и движения автобусов. Следующее заседание 3-сторонней контактной группы и рабочих подгрупп запланированы на 24 и 25 ноября. 8 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом в Донецкой области за прошедшие сутки. Об этом сообщает глава областной администрации Павел Кириленко. Кроме того, по его данным, в области выявили 236 новых случаев заражения. Больше всего таких случаев, 140, выявили в Мариупольской ОТГ. На Луганщине выявили 13 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего таких случаев за сутки по 5 выявили в Рубежном и Кременском районе. Действующий мэр Славянска Вадим Лях победил во втором туре выборов городского головы. Он получил более 16 тысяч голосов избирателей. Такие данные огласила городская территориальная избирательная комиссия. Оппонент Ляха Павел Придворов получил более 10 тысяч голосов избирателей. Явка составила 27 тысяч человек, что составило 32% от общего числа избирателей. Подача воды жителям Волновахи и 3 близлежащим селам временно приостановлена в связи с порывом на водоводе. Об этом сообщает Донецкая областная администрация. По данным ведомства, на теплоснабжение авария не повлияла. Котельные имеют запас воды на 2 суток. Ремонтные работы планируется завершить до утра 24 ноября. По прогнозам синоптиков, завтра, 24 ноября, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдет небольшой дождь со снегом. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 2 градусов мороза, днем от 2 до 4 тепла.
Это были новости. Также наша команда держит поле зрения все интересные публикации, которые касаются Донбасса. И вот что советуем вам почитать сегодня.
Обмен пленными между Украиной и Россией может произойти до 24 декабря. Украина уже направила список людей, которых хочет вернуть. Об этом в интервью «Апострофу» рассказал советник делегации Украины в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович. При этом, по его словам, вероятность того, что такой обмен состоится, 20%. Арестович отмечает, что дело в российской тактике. Они могут тянуть до последнего и лишь за одни сутки все решить. Но есть и приятная новость. На российскую сторону увеличили давление ОБСЕ, Франция и Германия. Подробнее читайте в интервью с Арестовичем на сайте «Апостроф». Развитие онлайн-услуг в Донецкой и Луганской областях – это прежде всего инструмент для реинтеграции Луганска и Донецка в Украину. Об этом пишет сайт «Новости Донбасса». Издание отмечает, что вопрос оформления украинских документов для дончан и луганчан и до пандемии стоял ребром. Чтобы получить легитимный украинский документ, жителям ОРДЛО нужно было проехать через линию соприкосновения. Группировки ЛДНР же, в свою очередь, делают все, чтобы путь в Ростовскую область за российским паспортом был проще, дешевле и быстрее. Подробнее читайте в статье «В эпоху диджитализации через КПВВ» на сайте «Новости Донбасса». Валерия Скорик – маленькая хрупкая девушка, которая первой встречает гостей в 81-й отдельной аэромобильной бригаде. Она в рядах тех самых десантников, которые всегда первые. Об этом пишет сайт «Славянска» 6262. Издание отмечает, что Валерия добровольно решила пойти в армию. Из-за того, что девушка родилась на Донбассе, она решила здесь и остаться. Потому искала бригады, которые постоянно дислоцируются на Донеччине или Луганщине. В армии девушка чувствует себя комфортно и рассказывает, что за все время службы ни разу не пожалела о своем выборе. Подробнее читайте в статье «Будешь лицом бригады» на сайте «Славянска» 6262.com.ua.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Приветствую слушателей Громадського радіо. В эту секунду они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс. Реалии». Напомню, через несколько минут мы будем говорить в студии. Мы обсудим результаты второго тура выборов городского головы в Славянске, по результатам которых, это уже официально сообщил Славянский тиразбирком, победил действующий мэр Славянска и кандидат от оппозиционного блока Вадим Лях. Победил он своего оппонента, кандидата от оппозиционной платформы «За жизнь» Павла Придворова. Почему город, с которого началась ДНР, не поддержал откровенно пророссийского кандидата, которым является Павел Придворов? Почему ОПЗЖ бросила все силы для победы в провинциальном Славянске? И можно ли назвать Вадима Ляха, который так же, как и Павел Придворов, поддержал группировку ДНР весной 2014 года. Тогда он был депутатом горсовета и голосовал за решения, нужные группировки ДНР. Можно ли назвать избранного депутата, избранного главу Славянска, ориентированную на Украину? Об этом мы поговорим в студии. Также сегодня в программе поговорим вот о чем. Украина заняла 3-е место в мире после Афганистана и Мали по количеству жертв от взрывов мин. И за что соавтор книги «Белорусский Донбасс» попала в минское СИЗО? Оставайтесь с нами в этот час.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Мины и другие боеприпасы продолжают уносить жизни и здоровье украинцев. По данным отчета Landmine Monitor, в 2019 году Украина заняла 3-е место в мире после Афганистана и Мали по количеству жертв от взрывов мин. Их насчитали 324. Также Украина продолжает входить в десятку стран с массивным заражением земель противопехотными минами. В этом году руку помощи нашей стране протянуло Королевство Нидерланды. На разминирование территории эта страна предоставила 4 миллиона евро. А каждый сантиметр украинской земли на наличие мин и растяжек продолжают проверять деминеры организации The Halo Trust. Как это происходит, видел Сергей Горбатенко.
Территорию в районе села Озерное, это Лиманский район Донецкой области, с апреля по июнь 2014 года оккупировали российские гибридные силы. Они контролировали дорогу и мост, который ведет из Озерного в соседнее село Кривая Лука. Там же боевики оборудовали огневые позиции. После освобождения городов Северодонеччины эту территорию сначала разминировали военные, а с 2016 года тут работают деминеры, именно так называют специалистов по гуманитарному разминированию международной неправительственной организации «Халотра». контраст. Ольга была поваром, а потом решила попробовать что-то новое и стала деминером. Ольга уже 3 года работает в Халотраст. Сейчас она на коленях, без перчаток, со специальным щупом в руках, сантиметр за сантиметром проверяет участок на растяжки и боеприпасы, которые могут лежать на поверхности. Вот как описывает Ольга реалии своего труда.
Мы не делаем давление на грунт, но поднимаем, раздвигаем аккуратно верхнюю часть растительности, чтобы можно щупом было проверить поиск растяжек на грунте. Пару снарядов было и пару растяжек.
А вот так реагирует металлодетектор на предметы из металла, возможно, боеприпасы, которые находятся под землей. Этот участок огородили специальными белыми колышками, потом будут снимать грунт слоями, пока не найдут источник подозрительного сигнала. Об этом рассказывает Юрий. До войны он занимался бизнесом. Когда Донецк и Луганск перешли под контроль российских гибридных сил, мужчина с семьей выехал на подконтрольную украинскому правительству территорию. В Халотраст работал водителем, сапером, а теперь руководит группой на этом участке разминирования. Вот что говорит Юрий.
Я думаю, что это надо делать, и кто, если не мы.
По словам Юрия, когда военные разминировали эту территорию, то нашли 3 мины ТМ-62М. Это одна из самых мощных советских противотанковых мин. И гранаты на растяжках. Деминеры за 4 года обнаружили здесь более 80 взрывоопасных предметов. Они координируют свою работу с Министерством обороны Украины.
Группы работали военные. Честь и хвала людям. Тем не менее, после мы тоже находили. Важно понимать, что мы не конкурируем. Мы делаем одно дело. Это сантиметр за сантиметр пройденная земля на коленях.
Группа Юрия только обнаруживает боеприпасы. Потом опасные находки передают саперам. Мужчина говорит, что взрывоопасные предметы нельзя брать в руки и перемещать. А еще больше беды они могут принести, если попадут в руки к детям.
У нас специалистов очень мало, которые могут адекватно, объективно понимать, стреляны это боеприпас или не стреляны. Но если боеприпас не стреляны, это не значит, что он безопасен.
Кроме разных мин и боеприпасов, здесь нашли останки боевиков.
Были берцы, да, было множество там гильз, то есть и это было даже, наверное, стрелковая какая-то позиция, не глубоко это просто присыпали.
Для гуманитарного разминирования на Донбассе правительство Нидерландов предоставило 4 миллиона евро. Деньги дают по глобальной программе «Мир без мин» до 2025 года. В Украине по этой программе работает организация «Халотраст». Йенес де Мол, чрезвычайный полномочный посол Королевства Нидерланды в Украине, в интервью радио «Донбасс Реали» рассказал, что впечатлен и высоко оценивает работы доминеров, которые буквально осматривают каждый сантиметр украинской земли.
В Новогородске я видел, что 150 метров от школы дети уже могли попасть в заминированную зону. Эта работа очень важна для всех. Когда есть разминированная территория, это значит, что есть свобода движения.
По статистике ООН с 2014 по 2019 год от мин и других взрывоопасных предметов на Донбассе погибло по меньшей мере 38 детей. Сергей Горбатенко, Радио Донбасс Реалии.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
В Беларуси корреспондентку телеканала «Белсат» Екатерину Андрееву обвинили в организации подготовки действий, грубо нарушающих общественный порядок. Журналистку арестовали на 2 месяца. Екатерину Андрееву и оператора Дарью Чульцову задержали 15 ноября в квартире на так называемой «Площади перемен». Из этой квартиры они вели стрим о противостоянии силовиков и протестующих. Задержание проводил спецназ. Напомним, что в 2017-18 годах Екатерина Андреева была автором проекта «Донбасс Реалии». Также она является соавтором книги «Белорусский Донбасс» о роли белорусов в российско-украинской войне и на востоке Украины. Подробнее о том, что сейчас журналистка и за что ее лишили свободы, рассказал журналистам телепроекта «Настоящее время» муж Екатерины Игорь Ильяшев. К вашему вниманию фрагмент интервью.
Скажите мне, пожалуйста, что сейчас Екатерины и что известно?
Известно, что ее, скорее всего, уже перевели в Жодинское СИЗО. Известно, что ей выдвинуто обвинение сегодня. И то, что она в ближайшие 2 месяца должна находиться под стражей. Известно также, что она не признает свою вину категорически и отказывается давать показания. Угу. Я знаю, что она держится очень хорошо. Она Для нее вряд ли это стало неожиданностью или шоком. Она прекрасно понимала, давала себе отчет, какому риску она подвергается, выходя каждый день на работу, освещая акции протеста, делая стримы с акцией протеста. Она прекрасно понимала, в какой стране живет, и понимает, что в этой стране сейчас происходит государственный террор невиданных масштабов, что идут массовые репрессии, и что мы много раз с ней обсуждали эту угрозу и понимали, что рано или поздно могут прийти за нами.
Игорь, понятное дело, что в Уголовном кодексе Беларуси нет статьи, в которой было бы написано по политическим мотивам. Каждая статья имеет какие-то другие обоснования, и это статьи уголовные. Екатерина, на ваш взгляд, на ваш личный взгляд, это человек, который преследуется по политическим мотивам, или это уголовная статья, связанная с каким-то нарушением законодательства?
Безусловно, Екатерина политзаключенный. Я думаю, что официальное признание ее политзаключенной со стороны правозащитников будет в течение 1-2 дней, потому что дело слишком очевидно, обвинение слишком абсурдно. Ну а что касается статьи 342, которая ей вменяет вину, я скажу, что в этом году фактически 342 статья у нас стала таким аналогом современным 58-й статьи.
58-я статья? Давайте напомним нашим зрителям, почему вы ее упомянули.
58-я статья, под которой проходили сталинские репрессии. Политическая статья, в которой, в общем-то, все политические репрессии во времена Сталина и проходили. Это наш аналог сегодня, 342-я статья, потому что большинство дел политических сегодня возбуждается по этой статье. Она настолько размытая, что фактически можно квалифицировать как грубое нарушение общественного порядка. Ну, абсолютно все. Если ты просто ступил на проезжую часть ногой, то это фактически можно квалифицировать как грубое нарушение общественного порядка. Несанкционированная акция протеста – грубое нарушение общественного порядка. Безусловно, эта статья от начала до конца, так как в правоприменительной практике она используется в Беларуси, она сплошь политическая. То есть она настолько же одиозная, как 58-я при Сталине.
Скажите мне, пожалуйста, стримы. Вот очень коротко хочется объяснить, почему именно прямые эфиры так раздражают белорусские власти и силовиков. Они боятся, что люди, увидев, придут? Или есть другие причины?
Они боятся и то, что люди, это будет мобилизовывать людей. А второе, знаете, когда есть какая-то нарезка, короткое видео, когда силовики избивают протестующих, всегда же можно сказать, что, ой, знаете, вы не видели всю картину, они до этого сами нападали на силовиков, и вот это только ответная реакция.
То есть можно исказить, я понял.
Да, то есть можно сказать, что все искажено. А когда прямой эфир, когда стрим, мы видим всю ситуацию от начала до конца, и спрятать вот это, эти преступления силовиков невозможно.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Друзья, переходим к разговору в нашей студии. Действующий мэр Славянска, кандидат от ОПА-блока Вадим Лях победил кандидата от оппозиционной платформы «За жизнь» Павла Придворова во втором туре выборов с перевесом в почти 6 тысяч голосов. Об этом сообщил славянский тиросберком. Кандидату от ОПЗЖ не помогли ни личная агитация за него лидера партии Медведчука Юрия Бойко, ни визиты в Славянск депутатов Натальи Королевской и Нестора Шуфрича, ни обещание, цитата, «восстановить экономические связи с Россией». Вопреки решению своей партии 19 ноября призвала голосовать за Придворова и избранный депутат Горсовета, экс-мэр Славянска, подозреваемая в сотрудничестве с сепаратистами Неля Штепа, за что партия мира и развития, от которой она, собственно, и была избрана в городской совет города Славянска, пообещала лишить ее депутатского мандата, потому что партия мира и развития решила поддержать действующего мэра. Почему город, с которого началась ДНР, не поддержал откровенно пророссийского кандидата, который себя позиционировал, Павел Придворов? Почему ПЗЖ бросила все силы для победы в провинциальном Славянске? Как мы слышали, туда приезжали первые лица партии «Оппозиционная платформа за жизнь» агитировать за кандидата на пост славянского городского головы, но не вышло почему-то. И можно ли назвать Вадима Ляха, избранного мэра Славянска, который, также напомню, поддержал группировку ДНР весной 2014 года, тогда он был депутатом Горсовета, и как депутат голосовал за нужные группировки ДНР решения, можно ли избранного мэра назвать ориентированным на Украину политиком? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня это мой коллега, корреспондент радио «Донбасс Реалии» в Славянске, Сергей Горбатенко. Сергей, здравствуй.
Добрый день.
Также с нами главный редактор интернет-издания «Бабель» Евгений Спирин. Евгений, здравствуйте.
Привет.
Евгений съездил как раз накануне второго тура выборов в Славянск, написал достаточно интересный, подробный репортаж с бэкграундом. Вот, рекламирую его, рекомендую почитать нашим слушателям и зрителям на сайте «Бабель». Также присоединиться к нашему разговору Денис Бегунов, аналитик общественной организации «Сильные громады» в Славянске. 0800-300-403 наш номер. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Как вы прокомментируете результаты второго тура выборов городского головы в Славянске? Неожиданность ли это для вас? Почему не поддержали Павла Придворова, который вот так активно сулил славянцам Россию, что им не понравилось? Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Сергей, первый вопрос к тебе. Следил ты за выборами? Скажи, все было более-менее честно. Как проходило голосование вчера?
Мне сложно сказать, проходило все более-менее честно или лживо, но наблюдатели говорят, что особых нарушений, которые могли существенно повлиять на избирателей, не было. Хотя вот на сайте УПЗЖ есть много информации о том, что в Славянске были серьезные нарушения и со стороны действующего и новоизбранного городского головы, и вот со стороны членов участковых избирательных комиссий. Ну, полиция говорит, что в принципе все было под контролем. Единственное, я встретил двух избирателей, две истории было на двух разных участках, но они были похожие. Женщина уважительного возраста пыталась проголосовать по ксерокопии паспорта и предъявив пенсионное удостоверение. Она сказала, что паспорт отдала дочери, чтобы та заключила договор на поставку газа. И вот хочу проголосовать и все. Но ей объяснили, что нужен исключительно паспорт. Женщина расстроилась, сказала, тогда вы не получите мой голос, я к вам больше не приеду. Похожая история была на другом участке. Пенсионер предъявил как удостоверение личности права автомобильные образца Советского Союза. Ему, естественно, тоже сказали, извините, мы не можем вас идентифицировать по этим правам. Мужчина сказал, ну, простите, я больше не смогу к вам прийти второй раз. И ушел.
Ну, а явка была получше, да, чем в первом туре выборов. Славянцы более активно приходили голосовать, правильно понимаю?
Да, славянцы более активно приходили голосовать, чем в первом туре. Мне кажется, это связано с несколькими общественными инициативами, которые возникли накануне голосования. Во-первых, платформа инициатив «Теплица» призвала жителей Славянска приходить селфиться на избирательных участках, но подчеркнули, что без бюллетеней, так как фотография бюллетеней является нарушением, вот надо было поселфиться, и рандомно потом победитель получит iPhone 12 модели. Кроме того, сайт города Славянска 6262 тоже призвал жителей города делать селфи возле избирательных участков. Победителям пообещали две книги Вахтанга Кипиани с права Василя Стуса. Кроме того, известный в Славянске житель города Василий Хоменко предложил 5000 гривен за информацию об избирательных каруселях. То есть, если человек позвонит, расскажет, кто заказчик, в чью пользу, и это все будет доказано, тогда обещали 5000 гривен за эту информацию. Но я не слышал, чтобы кто-то эти 5000 гривен получил все-таки.
Сергей, а касательно проигравшего, ну, уже кандидата, он признал свое поражение? Ты говоришь, что на сайте ОПЗЖ много заявлений о якобы нарушениях, которые сопровождали эти выборы. Были ли какие-то комментарии, ну, вот, сдаюсь, да, победил Вадим Лях? Или еще, возможно, какая-то борьба со стороны Павла Придворова?
Вот на сайте, на странице Павла Придворова в социальной сети нет никаких заявлений о признании своего поражения. На сайте ОПЗЖ есть информация о нарушениях, но датированная днем голосования, то есть 22 ноября. На сегодня свежей информации от ОПЗЖ по Славянску нет, но Вадим Лях сделал заявление о том, что спасибо, что вы меня поддержали, и я и моя команда готовимся защитить свои голоса. То есть, насколько я понимаю, Вадим Лях рассчитывает на то, что так просто эту победу ему Придворов не отдаст.
А вообще чувствовался накал накануне второго тура выборов? Вот, по крайней мере, Павел Придворов старался, кажется, это сделать, добиться этого, разъединить славянцев. Вот как он комментировал, в частности, языковой скандал, который разгорелся в славянской маршрутке. Вот заявил о том, что это провокация якобы киевских властей. Вот напомним нашим слушателям, да, что женщина попросила одеть маску пассажиров в маршрутке и возмутила их не так вот эта просьба, как то, что она это попросила на украинском языке. Сняла эта женщина все на видео, вот такие, ну, достаточно украинофобские высказывания. Павел Придворов заступился, по сути своей, за, ну, вот этих украинофобов, заявил о том, что Киев собирается в ближайшее время каких-то языковых инспекторов в Славянск направить, чтобы запретить всем говорить по-русски. Ну, то есть были вот такие вот технологии, наверное, еще 2004 года, запугивание на разъединение. Как-то это подействовало на славянцев? Были ли споры накануне этого, ну, в городском транспорте, на кухнях? Была ли накалена обстановка?
Да, на самом деле обстановка была накалена. Это было заметно по комментариям пользователей социальных сетей. В основном большинство выступало вот против Риты Мазанковой, которая сделала замечание на украинском языке. Но я хочу подчеркнуть, большинство комментаторов в социальных сетях выступало против нее. Кроме того, со стороны Павла Придворова были интересные борды. Я не помню дословно, как было сформулировано, но там был тезис о том, что надо защитить русский язык, но этот тезис был написан на украинском языке. Кроме того, со стороны Павла Придворова было записано видео, сейчас его удалили. Но там была такая формулировка, как «гетто для русскоязычных». Тоже на самом деле очень такая отталкивающая штука. Ну вот, когда я общался с избирателями непосредственно в день выборов, вот я хочу подчеркнуть, что со стороны людей не было никаких политических заявлений. Чего хотели люди в Славянске? Люди говорили о том, что мы хотим нормального водоснабжения, нормальных дорог, нормальных тротуаров. Мы хотим побольше детских площадок, побольше спортивных площадок. И мы хотим, чтобы в городе развивалась промышленность и были рабочие места. То есть люди не говорили о том, что мы хотим защитить свое право общаться на русском, на английском, на украинском или на каком-то другом языке. Никто не говорил вообще ни слова о России. Все были озабочены теми проблемами, в принципе, которые может решить конкретный городской голова.
Сергей, как ты это объясняешь? Устали люди от вот таких геополитических, цивилизационных проблем?
Честно говоря, мне сложно сказать, насколько люди устали. Может быть, они, глядя на микрофон с логотипом «Радио Свобода», не говорили откровенно, не хотели откровенно говорить. Мне сложно сказать. Но я наблюдал за ситуацией среди проукраинских жителей города, вот и накануне первого тура, и накануне второго тура голосования. Вот что меня лично поразило, что вот в проукраинской тусовке не хотели поддерживать кандидата от «Слуги народа» в первом туре выборов городского головы, Ольгу Алтунину. Вот, Ольга, вот как вы сказали в начале, что и Павел Придворов, и Вадим Лях, они фигуранты сайта «Миротворец», они оба, я бы сказал, замазаны в событиях русской весны 2014 года. В отличие от них, Ольга Алтунина не имеет никакого отношения к этим событиям, то есть человек абсолютно непричастный к русской весне и к российским гибридным силам. Но тем не менее, в патриотической тусовке некоторые ее представители говорили так. Ну, во-первых, это кандидат Зеленского, во-вторых, у нее нет особых шансов, поэтому уж лучше мы будем голосовать за Вадима Ляха, который менее опасен, чем Павел Придворов, который продвигает тезисы Медведчука и тезисы дружбы с Россией. То есть, с одной стороны, большинство не говорит о политике, но вот люди, которые проукраински настроены, некоторые люди говорят о том, что мы не будем голосовать за кандидата от «Слуги народа», мы будем голосовать за более хорошего Ляха, чем за менее хорошего Придворова.
Ну, может быть, в этом и есть какой-то смысл, да, учитывая популярность, по сути, Вадима Ляха. Ну, действительно странно, что вот все, наверное, фамилии, которые сегодня будут звучать, это и Вадим Лях, и Неля Штепа, и Павел Придворов, все герои, в кавычках, весны 2014 года, как вот ты тоже правильно заметил, да, все они на миротворцы. Вот рекламирую тоже твой материал, в котором ты описываешь предвыборные расклады в Славянске и то, как происходило. происходил. Голосование, статья называется «Оба на миротворцы», кого сегодня выбирают в мэры Славянска, ищите на сайте Украинской службы радио «Свобода», вкладка «Донбасс». Вопрос Евгению Спирину. Евгений, вы вот накануне второго тура поехали не в Днепр, не во Львов, крупные города, где вот ворочаются миллионы, а в провинциальный Славянск. Скажите, почему?
Ну, знаешь, как оказалось, в Славянске тоже ворочаются миллионы, судя по избирательной кампании, которая там была. Ну, а во-вторых, все-таки оттуда началась война, и все очень боялись победы Штепы. Ну, в том числе и я был уверен, что она наберет какие-то там еще в первом туре какие-то 50%, ну, хотя бы даже 40% там и выйдет. А оказалось, что Штепа надоела даже самим жителям города, и, ну, правые некоторые славянцы, которые говорят, что все ее методы — это такой махровый конец 2000-х, знаешь, когда достаточно было построить пару клумб, а все остальное за тебя сделает центральная партия, в принципе, и выбирать никто не выбирает, все голосуют за регионы, там, знаешь, как это у нас было, то сейчас это все немножечко не так, ее все методы устарели, она такая осталась в тех временах, и, ну, в общем-то, она никому не интересна, не нужна. Да, за нее в первом туре проголосовали люди, но это скорее, мне кажется, было, знаешь, ну, какая-то инерция небольшой части жителей. А по факту, действительно, почему при придворах неожиданно так, типа, выехал на коне? Потому что в него, правда, все ОПЗЖ работало на Придворова, весь первый и второй тур, причем когда во втором туре он получил на 240 голосов больше, чем Лях, а он в первом туре выиграл, как бы, набрал больше, то я так понимаю, что и ОПЗЖ, и он очень сильно убедились в его победе, и они ввели такую очень наглую кампанию. Ну, во-первых, у Ляха, у него была менее выгодная ситуация в том плане, что он уже 5 лет был мэром, и ему было что предъявить. Ну, мол, там то не сделал за 5 лет, это ты не сделал, что ж ты собираешься теперь делать? Придворов как бы мэром был всего несколько месяцев, и то исполняющим обязанности, когда там Штепу посадили. Ну, естественно, ему нечего предъявлять, и он очень сильно колол Ляха в эти все его всякие решения, рассказывал о том, что вот я директор завода, город — это завод, мы построим завод. Ну и, конечно, во всем этом была Россия, потому что он в каждой речи фактически говорил: мы начнем торговать с Россией, начнется большой оборот денег, а это значит, что мы сможем расширять завод, а это значит рабочие места. А что он, типа, может дать Лях? Лях вам ничего не может дать, кроме двух дорог и одного тротуара. Ну и плюс, там на самом деле колоссальные средства, потому что, ну, например, те же люди, там, бизнесмены, которые поддерживали Придворова, да, и там всякие директора заводов, да, это не советские гиганты промышленности, но тем не менее это какие-то рабочие места, и тот же брат Придворова, и все это, естественно, и, ну, как бы, за деньги, и куча рекламы, и плюс, знаешь, что самое интересное, это мы это называли с Валерой Гармашем Киберславянск, потому что тут впервые, наверное, использовали все передовые интернет-технологии, начиная от дипфейков и заканчивая просто какими-то ужасными видосами про то, как Придворов выгнал беременную собаку с завода. Ну, то есть Славянск вообще оказался на передовом рубеже предвыборного черного пиара в этом году. И, с одной стороны, это печально, а с другой стороны, не может не радовать.
Нашим слушателям, зрителям скажем, сотрудник какого завода, управляющий какого завода, Славянский машиностроительный завод, Павел Придворов, достаточно такое влиятельное предприятие в городе, одно из так называемых градообразующих. Евгений, а почему ОПЗЖ так важно было получить контроль над Славянском, как думаете? Ну вот действительно, поехали туда, Нестор Шуфрич агитировал, уже там клумбы не открывали вместе с Павлом Придворовым, шутили в социальных сетях, что, мол, вот дожили, оппозиционная платформа «За жизнь», приехал аж Нестор Шуфрич, политическая телезвезда в какой-то Славянск, да, почему они так боролись, выгрызали это кресло?
Ну, тут, во-первых, ты же помнишь, как сам Павел Ляк стал мэром, когда сидела Штепа в 14 году, в 15-м, его же нашла Королевская как очень лояльного, и всю его кампанию строили на слогане «любить как Неля». Ну, то есть он утверждал, что он все будет делать как Неля, и таким образом стал мэром. И вот в чем их отличие с Придворовым большое, да, они оба голосовали за ДНР, но за вот эти несколько лет Лях очень сильно отвернулся от Королевской, и по сути то, что он остался в ОПА-блоке, что такое ОПА-блок? Это Мураев и Новинский, у них ни рейтинга, ни мест, ничего нету, это абсолютно бессмысленная партия, И если бы Лях хотел, он бы с радостью перешел в ОПЗЖ и жил бы себе счастливо. Но он не оправдал надежды королевской, он не захотел пилить вот эти грантовые деньги, которые потекли в Славянск после освобождения. Ну, по сути, это не значит, что он хороший или добрый, или он против Медведчука. Это значит, что пилить деньги американского посольства, да, ну, очень тяжело, там слишком серьезная отчетность. Проще делать какие-то мелкие схемы, которые ты привык там на ЖКХ и на всем остальном, и при этом, ну, реально создавать какие-то вещи в городе, как они там и сделаны, там, зато пусть не так много, но все же сделаны. И вот поэтому Королевская не очень сильно дружит с Ляхом. Она прям реально обижена на него. И вот придворок, которого она нашла, он оказался идеальным, потому что он транслирует все месседжи, которые транслирует. Вот мой коллега упоминал, на самом деле Придворов часто говорит вот такое словосочетание «концлагеря для русскоязычных». То есть у него абсолютно риторика вот такая времен начала войны, как бы вот, ну, риторика Медведчука.
И видим, что она не сработала. Кстати, вот давайте подключим к нашему разговору Дениса Бегунова, аналитика общественной организации «Сильные громады», «Славянский». Денис, здравствуйте. Денис, а как так вышло, что в первом туре Павел Придворов опережал, получается, Вадима Ляха, ну пусть совсем не на много голосов, на 242 голоса, но вот еще и Неля Штепа, которая третье место заняла, поддержала Павла Придворова. Вроде бы казалось, все в шоколаде, должен был Павел Придворов возглавить город, но тут видим, что с достаточно таким убедительным перевесом победил все-таки Вадим Лях. Как это произошло? Почему он победил, почему не сработало? Ну вот даже, да, можно считать чисто арифметически, должен был побеждать, но нет.
Я думаю, что тут несколько факторов повлияли на такую ситуацию. Это то, что словами, что она заявляла нет придворным и гастролёрам залетным. И тут раз резко меняет она свою позицию и говорит, что Придворов это самый кандидат ее мечты. Я посмотрел в Инстаграм комментарии под постом о ее поддержке Придворова, и там ее же сторонники, люди, которые ранее ее поддерживали, они были как минимум шокированы, а как максимум они были возмущены такой позицией резкой смены на лишь политики. И, соответственно, то же самое среди Придворова. Также в последнее время крутили по заказу Придворова, очевидно, мы можем полагать, по заказу политштаба Придворова, ролики там, где Штепу в Ютубе на рекламе, то есть когда вы открываете Ютуб, выскакивает сразу реклама, если у вас не премиум, и там самыми последними словами различные гадости на Нелю Штепу лились черным потоком, какая Штепа плохая и какой хороший Придворов. И здесь раз Придворов со Штепой стоят и хвалят друг друга. И, естественно, очевидно, что часть избирателей, как Придворова, так и Штепы, они на все это посмотрели и сказали, да, занимайтесь сами, да, и просто проигнорировали, очевидно, выборы. Ну, я знаю несколько людей, которые не пошли, потому что они сказали, да, пусть сами занимаются.
Денис, как вы объясняете такую любовь внезапную?
Я так полагаю, что, ну смотрите, любовь внезапную, ну я так думаю, что если войти в положение Нелли Штепы, то как бы она, ну, она была когда-то очень влиятельной женщиной, да, а сейчас как бы такая ситуация сложилась, она проиграла первый тур. Хотя она, я убежден, она не рассчитывала, даже мысли не допускала, что она может проиграть и такое может произойти. И здесь как бы для нее это был последний шанс, очевидно, она видела, ну я так для себя вот, я думаю, что она видела это последний шанс, а, ну как бы восстановить свое, ну как бы былые позиции в городе. И тут второй вот такой вот для нее, я так думаю, она поставила себя и проиграла. Потом поставила на Придворова, да, хотя обещала бережной Ляха поддержать. И тут она еще раз проиграла. И это, конечно, ну, она очень глупая, я считаю.
Сейчас может проиграть и в третий раз, если ее партия, от которой она избралась, лишит ее депутатского мандата, имеют все основания и подали уже вот заявление, насколько я понимаю, Денис. Пар... Пропадает у нас связь. Сейчас попробуем ее восстановить. Очень плохая связь с Денисом Бегуновым. Пока вопрос Евгению Спирину. Евгений, а как думаете, не набил ли себе придворов антирейтинг, наоборот, а не рейтинг, вот такими апелляциями к дружбе с Россией, антикиевскими лозунгами? Вот ты говорил о том, что бандеровцы и фашисты засели в столице, мы не будем вот кориться их интенциям, да, вот как вы думаете, это вот не набило оскомину славянцам, собственно говоря?
Знаешь, кажется, что с одной стороны нельзя сказать, там, набило, не набило, это же нужно со всеми, наверное, общаться, с каждым жителем, но если честно, то да, вот эта его вся риторика, такая тухлая телега про фашистов, ну, это немножко тоже прошлый век уже. И плюс, действительно, ну, я думаю, что настроение в городе там, ну, как в любом нашем городе Донбасском, они там пополам, да. Но мне кажется, что Славянск вряд ли хочет еще раз в ДНР, знаешь. Ну, как бы там люди не относились к украинскому языку, как бы они там не хотели какого-то там, может быть, общения с Россией минимального, но вот ДНР они точно не хотят. И я думаю, что вот эта риторика, она неправильная на той территории, потому что люди, по-моему, сполна испытали о том, к чему все это приводит. Все помнят эти подвалы и все остальное, и обстрелы, как бы, и этим никого не удивишь. А Лях, он понимаешь, вот за вот эти несколько лет, там уже даже есть шутки, я думаю, что это не шутки, о том, что, скорее всего, в следующем году на День независимости Лях в вышиванке ходить будет, понимаешь, несмотря на то, что он там голосовал, как и все депутаты, за создание этих народных дружин. Но он тоже понял, что все поменялось, сами жители города немножко повзрослели. И, ну, конечно, да, они там проголосовали за человека из ОПА-блока, но как будто у них выбор был. Если у них выбор ОПЗЖ и ОПА-блок, ну, за кого же им еще голосовать? Я бы хотел сказать, почему за Алтунин не голосовали. У нее были все шансы, и это показал первый тур. Она заняла третье место, при том, что ее как бы вообще там никто не знал.
Кандидат от «Слуги народа», напомним.
Да, ну просто если, например, посмотреть на рейтинг партии Порошенко и на то, сколько человек прошло в горсовет, там их, кажется, трое. Ну, то есть это самый низкий результат по всем партиям. То просто «Слуга», как и во всех других местах, они абсолютно не поддержали, ну, знаешь, вот никакого десанта в виде Шуфрича в ОПЗЖ, ну, по крайней мере, Зеленский мог бы пару раз туда приехать, и Алтунина бы уже набрала там на пару процентов больше. Но она там вообще как бы одна, и все ее вот эти классные инициативы по привлечению молодежи к выборному процессу, они сработали, но недостаточно было много, как бы недостаточно много поддержки со стороны центральной партии. Ну и плюс «Слуга» все растеряла за этот год. Да, за них тоже там мало кто хочет голосовать, они ничего не показали. Но хотя вот теперь, я думаю, что, знаешь, через 5 лет Алтунина, если все будет так, и если там на нас не нападут пришельцы, возможно, она будет во втором туре с Ляхом.
Вопрос Дениса Бегунова. Восстановили вроде бы связь. Денис, ну вот такое впечатление, что там, где все начиналось весной 2014 года, там все и заканчивается, по крайней мере, в символическом плане. Вот можно ли так трактовать результаты этих выборов? Ну, вот в общественном сознании это колыбель группировки ДНР, да, ее родина, оттуда все началось, и вот мы видим, что откровенно пророссийский кандидат проигрывает, и достаточно убедительно проигрывает в этом городе. Вот можно ли трактовать это так, как, ну, какое-то такое Рубикон, который перешли славянцы и Славянск?
Я думаю... Меня нормально слышно?
Да, мы вас слышим.
Я думаю, что однозначно да, это действительно Рубикон, это начало большого пути, мне кажется, большого пути конца монополии пророссийских, радикальных, пророссийских, националистических, шовинистических, просоветских сил вот этого сегмента. У нас сейчас произошла такая ситуация, на мой взгляд, что если ранее в фарватере такой элитности всегда были какие-то пророссийские силы, пророссийские кандидаты, то сейчас и этих пророссийских кандидатов поддерживала, так скажем, середина и пророссийски настроенное население города. А проукраинское, оно всегда было, скажем так, в меньшинстве. То сейчас произошла ситуация, когда нам пришлось выбирать между умеренным кандидатом, центристом и пророссийским. И в результате в этих выборах впервые в истории города, наверное, я так оцениваю, что пророссийский кандидат и пророссийский сегмент электората, он оказался теперь впервые в меньшинстве, а центристов все поддержало проукраинский сегмент населения города. Я вам скажу, что все сторонники европейской солидарности, ну, большинство абсолютное, проукраинские активисты, они все пошли, мобилизовались за Ляха. Буквально это было такое движение, которое, ну, просто обзванивали люди за каждый голос, боролись для того, чтобы только бы не пришел к власти
придворный. А почему, Денис? Потому что, ну, зашквар, да, если как по-народному говорить, что будет мэр от оппозиционной платформы «За жизнь». Или почему? Да, или лично он не нравится многим?
Во-первых, да, во-первых, Придворов также многим лично не нравится. Вот я слышал такое выражение, что он у себя на заводе относится к людям как к мусору. Вот, то есть, если это действительно так, то представьте, как бы, ну, ну, морально-этические качества человека, да. И это я слышал не один раз. То есть, ну, я думал, может быть, клевета какая-то, но я слышал это не один раз. Вот, то есть, ну, как бы вот один момент. А второй момент — это то, что он пророссийский, он начал радикальную пророссийскую риторику, и, соответственно, это мобилизовало очень сильно проукраинский настрой, да даже не то, что проукраинский, а просто адекватно настроенных людей, которые посмотрели: так, кто у нас есть? У нас есть российский националист Придворов, и у нас есть Вадим Лях, который как-никак, но все-таки много сделал для города, и все-таки как-никак, но идет в проукраинском, проевропейском русле. И, кстати, Лях, он был в Европе, в Гданьске, спокойным мэром Гданьска, его советник польский, у Ляха же есть советник из Польши, по международным вопросам, кстати, Томек Джура. И вот он, Ляха и Кима, секретаря Госсовета, он их возил, организовал поездку в Гданьск. И там, ну, Лях и Ким, они вернулись в свое время оттуда очень вдохновленными увиденным, и как бы, ну, на мой взгляд, это тоже повлияло. Вот. И такой вот выбор получился. Люди проукраинские и середина центристская, они посмотрели, что нам пророссийский националист не нужен. Оптимальнее будет для...
Вопрос Евгению Спирину. Евгений, то, что Вадим Лях, ну вот, шутит в репортаже «Сами славянцы» о том, что он вышиванку наденет в следующем году, он действительно изменился? И стоит ли его воспринимать как украинского, проукраинского политика, да, ориентированного на Киев? Или это, ну, скорее поссорился с Королевской, да, и сейчас вот занял совсем другую нишу? Вот вы его воспринимаете как проукраинского политика?
Ну, я не могу сказать, что он проукраинский, но уж точно больше не настолько пророссийский, как в 2014 году. Ну, то есть человек какой-то срок побыл мэром, он там успел действительно поездить, увидеть что-то, побыть в Киеве, там, возможно, пообщаться с другими политиками, посмотреть, как это все происходит, опять же, увидеть, как это там в Польше случилось. Я не думаю, что ему интересна вот эта вся клюква пророссийская с кокошниками и исланцевым газом, который там 5 лет всем рассказывают. Вот. Я просто думаю, что он действительно не скатился, а перешел в поле, знаешь, центризма с крайне пророссийской позиции. И да, если честно, если взять его старое интервью, я бы не сказал, что он там прям призывал любить Путина и сделать татуировку с его портретом. Просто что, ну, в 2014 году все депутаты так голосовали, все они участвовали в создании, ну, там, кроме Зонтова, да, например. Но я не думаю, что он настолько идейный, как Лях, даже и был. А теперь так и подавно. Ну, то есть человек понимает, что все немножко изменилось, и, наверное, у него другая позиция. Тут другие опасения есть. Как ты говорил, отдаст ли там Придворов. Есть же история про то, как они пытались устранить секретаря, ну, то есть Жана Кима, и у них это не получилось сделать, потому что Лях наложил вето. И сейчас, как бы, основная заруба пойдет за то, кто будет секретарем нового совета. Конечно, его должен предложить кандидатуру Лях, но не исключено, что если это место займет Придворов, то, как бы, а секретарь исполняет обязанности головы во время его отсутствия. Никто не мешает Придворову договориться с другими депутатами и, как бы, выразить недоверие самому Ляху. Но это все такое политическое вангование, как там оно будет, пока неизвестно.
Вопрос еще Денису Бегунову. Денис, а в качестве кого вот выбрали славянцы себе Вадима Ляха? Ну вот какие его качества или качество возобладали? Хозяйственник, патриот, что?
Значит, смотрите, вот если брать сегмент обычного населения, которое такое не пророссийское, но не проукраинское, они говорят: мы знаем его, он сделал дороги, у нас хорошие больницы, в принципе, у нас парк как-никак развился, у нас плавкурорт как-никак, пляж отстроили впервые. То есть это вот хозяйственник, это я бы сравнил вот с той тенденцией, которая, к примеру, например, во Львове Садовой, в Харькове, он ну, фактически мумию Кернеса да, выбрали, да, а в Днепре Филатов, в Одессе Труханов и так далее. Здесь та же тенденция, то есть городских голов, вот таких вот, то есть тех, кого знают, побеждают, с одной стороны. С другой стороны, я же говорю, что проукраинская часть, они пошли все за Ляха голосовать, не сколько они, может быть, за Ляха, а сколько против Придворова. И вот так оно и получилось, что Придворов со Штепой объединились, друг друга как бы, ну, нехорошими словами называли, и их избиратель, ну, как бы, на это все посмотрел и разочаровался. А здесь произошла мобилизация проукраинских сил против Придворова и вот жителей города, простых бытовых граждан, которые проголосовали за хорошие дороги.
Последний вопрос моему коллеге Сергею Горбатенко. Сергей, ну вот ты освещал с начала российско-украинской войны, что происходило в Славянске, был непосредственно свидетелем того, что там происходило. Вот ты тоже это воспринимаешь ли как некий Рубикон, и важно ли это ну, с твоей точки зрения в символическом плане, что поражение кандидата Медведчука в Славянске, откуда пошла группировка ДНР, это важно? Или мы сейчас немножко преувеличиваем?
Ну, как сказал Денис Бегунов, это начало большого пути. Для меня началом большого пути было бы то, когда в 2014 году, после того, как Славянск освободили от оккупации российских гибридных сил, все люди, которые были причастны к сотрудничеству с русскими, а также пророссийскими боевиками, были допрошены, их дела в судах были бы доведены до логического конца, и виновные люди в сотрудничестве с боевиками были бы наказаны. Тогда бы в Славянске началось начало большого пути. Что произошло сейчас? Сейчас Нелю Штепу судят. Вот сегодня она наконец попала на судебное заседание в Харькове. Вот суд длится уже 6 лет и до сих пор он ни к чему не привел. Я хочу напомнить, что в 2014 году Вадима Ляха тоже судили, когда Павел Придворов исполнял обязанности городского головы. При обыске в доме Вадима Ляха нашли гранаты. Он был за решеткой в здании суда в городе Бахмуте. Но вот почему-то потом дело закрыто было якобы по недостатку доказательств. И вот по поводу Рубикона. Накануне голосования вот этого второго тура в пятницу был сюжет по местному телеканалу «С+». И там, кроме того, что Неля Штепа говорила, что надо голосовать за Придворова, там было сказано, что партия мира и развития и ОПЗШ в Славянском городском совете создают коалицию. То есть они будут голосовать вместе. И вот я не знаю, в такой ситуации будет ли это, в какую сторону это будет Рубикон. В сторону ломки ОПЗШ или наоборот в сторону укрепления власти ОПЗШ.
Спасибо большое. Действительно, видим очень много рычагов у оппозиционной платформы «За жизнь» в Донецкой, Луганской областях, в частности, в Славянске. Активно они борются за власть. Это были Евгений Спирин, главред интернет-издания «Бабель», Денис Бегунов, аналитик общественной организации «Сильные громады» в Славянске, и мой коллега, корреспондент радио «Донбасс Реалии» в Славянске Сергей Горбатенко. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
«21 ноября в Украине вступил в силу закон, который вводит штрафы за пребывание в общественных зданиях и общественном транспорте без защитных масок от 170 до 255 гривен. Как относятся украинцы к такому наказанию? Считают ли его действенным? Об этом моя коллега София Середа спросила у людей на улице города.
Від 170 до 255 гривень штрафу нині вам загрожує, якщо ви перебуваєте у громадських місцях, таких як центральний залізничний вокзал або ж громадський транспорт з неправильно одягнутою маскою або ж взагалі без неї. Чи знають українці про таке покарання, як ставляться до нього та чи справді дотримуються маскового режиму у громадських місцях? Давайте перевіримо. Скажіть, будь ласка, а чому ви без маски? Чи знаєте ви, що в громадському місці треба...
Не знаю, що.
А чому ви не одягаєте?
А помагає маска?
А ви знаєте, що штраф зараз?
Добре.
А чому ви без маски в громадському місці?
Не знаю.
Тому що ми відчували буквально вчора вечором.
Ви чи знаєте ви, що зараз є штраф за неправильне носіння маски у громадському місці?
Вибачте, коментарі не даємо. От ми з маскою.
Так, ми просто далеко знаходимося. Велика соціальна дистанція між другими, у мене проблеми з носом. Тому, якщо я підхожу комусь, то я надіваю маску, якщо не підхожу, то я її знімаю, тому що неможливо мені дихати. Все.
Чи знаєте ви, що зараз штрафи є за неправильне носіння масок у громадських місцях?
Це не прописано, де маска повинна знаходитися, тому це весьма оспарюваема річ. І тому все. Ну, вона ж на лице у мене знаходиться. Там не написано, де вона повинна.
Час відправлення поїзда 12:06.
Ви штрафували сьогодні або вчора поліцейські за неправильне носіння масок ваших пасажирів?
Ні.
Не було рейдів?
Рейдів не було.
А особисто ви перевіряєте пасажирів на предмет?
Да, перевіряємо. Ми завжди говоримо, що сподівали правильно маски, одівали. Маски закривати повністю лице, закривати, а не по-іншому.
А що ви робите з пасажирами, якщо вони не хочуть правильно вдягати маску або взагалі відмовляються її вдягати?
Висаджуємо.
Добрий день. Хотіла вас запитати, чому ви без маски?
Чому ми в маски?
Ви були зі знятою маски.
Ні, ну.
А як ви ставитесь до того, що зараз штрафи введені за неправильне носіння масок, чи знаєте ви взагалі про
це? Я по цьому поводу нічого не можу сказати.
Але ви чули про штрафи чи ні?
Так, чув, я не хочу нічого говорити.
Чи знаєте ви про те, що навіть отака вдягнута маска може викликати штраф, тому що вона має прикривати ніс і рот?
Ну, так, я це знаю.
Але чому ви не прикриваєте ніс?
Не прикриваю. Вже прикриваю.
Чи знаєте ви про те, що неправильно вдягнута маска, яка
не... Знаєте ви про те, що розмір віруса менше, ніж пори в масках? Начнем з цього. Знаєте, ні?
Тобто ви не вірите в захисну функцію?
Звісно. Якщо від радіації спасає здоровий противогаз, то від віруса повинна спасати якась тряпка. Самі подумайте логічно.
Але якщо є загальні правила, чи треба їх виконувати?
Хто їх придумав?
Є
сам об этом не знаю.
А якщо пасажир відмовляється надягати, що тоді?
Ну, якщо відмовляється, то тоді що йому зробити?
А ви їх висаджуєте чи все одно вони?
Я не маю права.
А багато таких, хто неправильно носить маски у вас в трамваї?
Понимаєте, заходять всі правильно, а як я вже ж не бачу, я без кондуктора, я не бачу, я ж увага вся на дорогу, а не в салон. Ну я не маю права вимити нікого, я не буду битися, хіба би кидувати.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Друзья, уточню, что Софья Середа общалась с жителями Киева. Это радио «Донбасс. Реалии». Мы продолжаем. Сейчас в эфире выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова.
Украина разрабатывает план более жесткого карантина на случай роста числа заболевших коронавирусом. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он подчеркнул, что даты введения более жесткого карантина пока нет. По словам премьер-министра, правительство проводит опрос мэров городов о том, какие ограничения они считают оптимальными. Также проходят консультации с эпидемиологами и инфекционистами. Напомню, абсолютный рекорд выявления заболевших ковид в Украине был зафиксирован 21 ноября – 14 580 заболевших за сутки. Поддерживаемая Россией группировка ЛНР может открыть пункты пропуска «Счастье и Золотое» в ближайшие две недели. Об этом заявил так называемый министр иностранных дел Владислав Дейнега в интервью российским СМИ. Дейнега заявил, что этот вопрос будут обсуждать Украина, Россия и ОБСЕ на заседании трехсторонней контактной группы. Напомню, что Украина открыла все КПВВ на линии разграничения с Рудло 10 ноября, но группировка ЛНР заблокировала пропуск со своей стороны. Россия и подконтрольная ей группировка объясняют блокирование тем, что до сих пор с украинской стороной якобы не согласованы детали передвижения людей в серой зоне и движения автобусов. Следующее заседание трехсторонней контактной группы и рабочих подгрупп запланировано на 24-25 ноября. Бесплатные подготовительные курсы для абитуриентов с временно оккупированных территорий будут работать в Украине с 2021 года. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Андрей Витренко. При этом председатель Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак сообщил, что на данный момент в проекте госбюджета на следующий год внедрение таких курсов не предусмотрено. Напомню, по данным Минобразования, в этом году в украинские вузы с оккупированных территорий Донбасса и Крыма вступили более 2000 человек. Четыре суда в Донецкой области приостановили сегодня работу из-за сообщений о минировании. Об этом сообщает областная администрация. По данным ведомства, взрывотехники искали взрывчатку в Артемовском горрайонном, Донецком апелляционном суде в Бахмуте, Селидовском городском, Красноармейском горрайонном суде. Сообщение оказалось ложным, взрывоопасные предметы не обнаружили. Подача воды жителям Волновахи и трем близлежащим селам временно приостановлена в связи с порывом на водоводе. Об этом сообщает Донецкая областная администрация. По данным ведомства, на теплоснабжение авария не повлияла. Котельные имеют запас воды на двое суток. Ремонтные работы планируется завершить до утра 24 ноября. По прогнозам синоптиков, завтра, 24 ноября, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдет небольшой дождь со снегом. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 2 градусов мороза, днем от 2 до 4 тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира «Больше». Ищите в интернете сайт Украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Там же вы можете и связаться с нашей командой, предложить нам свои темы для разговора в студии или сюжеты, которые сделают наши корреспонденты. Еще одна форма связи – автоответчик. Его номер 0800-300-403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части. Подождите 10 секунд и говорите. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».